И я ответил: «Нет, действительно не знаю». «А я знаю», — сказал Дон Хуан. «Есть люди, которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. Их счастье в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила. В каждом их поступке есть чувство». Дон Хуан замолчал, как бы подбирая соответствующее слово. Он потер виски и улыбнулся. Потом внезапно встал, словно давая понять, что разговор окончен. Я принялся умолять его закончить то, что он мне говорил. Он сел и выпятил губу. «Поступки обладают силой», — сказал он. «Особенно, когда тот, кто их совершает, знает, что это его последняя битва. В действии с полным осознанием того, что это действие может стать для тебя последним на земле, есть особое всепоглощающее счастье. Мой тебе совет — пересмотри свою жизнь и рассматривай свои поступки именно в таком свете». Я не согласился с ним. Я сказал, что для меня счастье состоит в том, что моим действиям свойственна определенная протяженность во времени. И я могу по своему желанию продолжать делать то, что делаю в данный момент, особенно если это мне нравится. Я объяснил ему, что мое несогласие — отнюдь не банальная фраза, но утверждение, которое вытекает из глубокой убежденности в том, что и мир, и я сам обладаем свойством существовать в течение промежутка времени, вполне поддающегося оценке. Все мои усилия доходчиво изъясниться, похоже, весьма забавляли Дона Хуана. Он все время посмеивался. А когда я произнес утверждение насчет свойства существовать в течение промежутка времени, вполне поддающегося оценке, он сорвал с головы шляпу, швырнул ее на землю и принялся топтать. Закончилось это тем, что мы оба хохотали над его уморительной выходкой. «У тебя нет времени, приятель», — сказал он. «В этом беда всех человеческих существ. Времени нет ни у кого из нас, и твой поддающийся оценке промежуток времени ничего не значит в этом жутком таинственном мире. Надежда на этот самый промежуток времени делает тебя робким, лишает решительности», — продолжал он. «И в твоих действиях не может быть того духа, той мощи, той неодолимой силы, которая присутствует в действиях того, кто знает, что сражается в своей последней битве на этой земле. Другими словами, расчет на промежуток времени не делает тебя ни счастливым, ни могущественным». Я признался, что боюсь мысли о предстоящей смерти, и обвинил Дона Хуана в том, что он своими постоянными разговорами о смерти лишает меня душевного равновесия. «Но ведь нам всем действительно предстоит умереть», — сказал он. Дон Хуан указал на далекие холмы. «Есть нечто, что ждет меня где-то там. Это несомненно. И когда-нибудь оно меня дождется. Это тоже несомненно. Но ты, наверное, совсем не такой, и смерть вовсе тебя не ждет». Я в отчаянии развел руками, и он рассмеялся. «Дон Хуан, я не желаю об этом думать». «Почему?» «Это бессмысленно, ведь она так или иначе где-то меня ждет. Так какой смысл по этому поводу тревожиться?» «Разве я сказал, что ты должен по этому поводу тревожиться?» «Тогда что я должен делать? Использовать ее? Сосредоточить внимание на связующем звене между тобой и твоей смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу? Сосредоточить внимание на том факте, что у тебя нет времени? И пусть действия твои текут соответственно. Пусть каждая из них станет твоей последней битвой на земле. Только в этом случае каждый твой поступок будет обладать силой. А иначе все, что ты будешь делать в своей жизни, так и останется действиями робкого и нерешительного человека». «А что это, так ужасно, быть робким и нерешительным человеком?» «Нет, если ты намерен жить вечно. Но если тебе предстоит умереть, то у тебя просто нет времени на проявление робости и нерешительности. Нерешительность заставляет тебя цепляться за то, что существует только в твоем воображении. Пока в мире затишье, это успокаивает. Но потом этот жуткий таинственный мир разевает пасть, намереваясь тебя поглотить. И ты с полной очевидностью осознаешь, что все твои проверенные и надежные пути вовсе такими не были. Нерешительность мешает испытать и полноценно использовать свою судьбу. Судьбу людей. Но, Дон Хуан, это же противоестественно все время жить с мыслью о смерти. Смерть ожидает нас, и то, что мы делаем в этот самый миг, вполне может стать нашей последней битвой на этой земле. Очень серьезно, почти торжественно произнес он. Я называю это битвой, потому что это борьба. Подавляющее большинство людей переходит от действия к действию без борьбы и без мыслей. Охотник же, наоборот, тщательно взвешивает каждый свой поступок. И поскольку он очень близко знаком со своей смертью, он действует рассудительно, так, словно каждое его действие – последняя битва. Только дурак может не заметить, насколько охотник превосходит своих ближних, обычных людей. Охотник с должным уважением относится к своей последней битве. И вполне естественно, что последний поступок должен быть самым лучшим. Это доставляет удовольствие и притупляет страх. «Ты прав», — признался я. «Просто это трудно принять». «Да, чтобы убедиться в том, что дело обстоит именно так, тебе понадобятся годы. И годы на то, чтобы научиться действовать сообразно этому убеждению. Мне остается лишь надеяться, что ты успеешь». «Ты пугаешь меня, когда так говоришь», — сказал я. Дон Хуан окинул меня взглядом. Лицо его было необычайно серьезно. «Я уже говорил тебе, это очень странный мир. Силы, которые руководят людьми, непредсказуемы и ужасны. Но в то же время их великолепие стоит того, чтобы стать его свидетелем». Он замолчал и снова взглянул на меня. Казалось, он вот-вот раскроет мне что-то очень важное. Но он передумал и улыбнулся. «Что, в самом деле существует нечто, что нами руководит?» «Конечно, существуют силы, которые нас направляют». «Ты не можешь их описать?» «Нет, действительно нет. Я могу только назвать их разными словами. Сила, дух, ветер или как-нибудь еще». Я собрался было расспросить его подробнее, но не успел задать вопрос. Он встал. Я изумленно уставился на него. Он встал одним движением. Его тело просто дернулось вверх, и в мгновение ока он уже стоял на ногах. Я все еще размышлял о необыкновенном мастерстве, которое требуется для того, чтобы двигаться с такой скоростью, когда Дон Хуан сухим приказным тоном велел мне поймать кролика, убить, освежевать и зажарить до того, как закончатся сумерки. Он взглянул на небо и сообщил, что времени у меня, пожалуй, достаточно. Я автоматически начал действовать так, как действовал уже много раз. Дон Хуан шел рядом и оценивающим взглядом следил за каждым моим движением. Я был очень спокоен и двигался с большой осторожностью. Поэтому без особого труда в скором времени поймал кролика-самца. «Теперь убей его», — сухо велел Дон Хуан. Я засунул руку в ловушку, схватил кролика за уши и начал тянуть к себе. И тут вдруг меня охватил дикий ужас. Впервые за все время, в течение которого Дон Хуан обучал меня охоте, до меня дошло, он никогда не учил меня убивать дичь. Множество раз мы с ним бродили по пустыне, и до сих пор он убил только одного кролика, двух перепелов и одну гремучую змею. Я отпустил кролика и взглянул на Дона Хуана. «Я не могу его убить».
«Почему?»
«Я никогда этого не делал».
«Но ты же убил сотни птиц и других животных».
«Из ружья, а не голыми руками».
«Какая разница? Время этого кролика подошло к концу».
Тон Дона Хуана потряс меня. Он говорил настолько уверенно, с такой убежденностью, что в сознании моем не осталось ни тени сомнения. Он действительно знал, что время этого кролика закончилось. «Убей его!» — с яростным блеском в глазах приказал он. «Не могу». Дон Хуан закричал, что кролик должен умереть, потому что закончил свои скитания по этой прекрасной пустыне. И что мне нечего увиливать, так как сила, которая направляет пути кроликов, привела в мою ловушку именно этого кролика и сделала это как раз на границе сумерек. На меня нахлынул целый поток бессвязных мыслей и ощущений. Они словно только и ждали возможности меня одолеть, и явившись, привели меня в состояние глубокой подавленности. Со смертельной ясностью я почувствовал, какая это трагедия для кролика попасть в мою западню. За считанные секунды в сознании пронеслись воспоминания о наиболее критических моментах моей жизни, когда я сам был в положении,
подобным положению этого кролика. Я смотрел на кролика, а кролик на меня. Он прижался к задней стенке клетки. Он сидел, свернувшись почти калачиком, очень тихо и неподвижно. Мы с ним обменялись мрачными взглядами. В его взгляде я прочел молчаливое отчаяние, и это еще больше усилило во мне ощущение полного сходства с этим кроликом. Я живо представил себя на его месте. «Черт с ним!» — громко сказал я. «Я никого не буду убивать. Я его отпускаю». От избытка чувств меня затрясло. Дрожащими руками я полез в ловушку, пытаясь схватить кролика за уши. Он быстро увернулся, и я промазал. Я попытался еще раз, и снова неудачно. Я пришел в отчаяние. Меня стало тошнить, и я быстро ударил по ловушке ногой, чтобы разбить ее и таким образом освободить кролика. Но клетка оказалась неожиданно прочной и не развалилась. Мое отчаяние переросло в невыносимую муку. Изо всех сил я правой ногой топнул по клетке. Прутья с треском сломались, я вытащил кролика на мгновение, испытав облегчение, от которого в следующий момент не осталось и следа. Кролик без движения сидел у меня в руке. Он был мертв. Я не знал, что делать. В голове начали роиться мысли о том, от чего мог умереть кролик. Я оглянулся на Дона Хуана. Он смотрел на меня. Я ощутил ужас, от которого по всему телу прошла холодная волна. Я сел на землю возле каких-то камней. Ужасно болела голова. Дон Хуан положил на нее ладони и прошептал мне в самое ухо, что я должен освежевать кролика и зажарить мясо до того, как закончатся сумерки. Меня тошнило. Дон Хуан разговаривал со мной очень терпеливо, как с ребенком. Он сказал, что силы, руководящие людьми и животными, привели именно этого кролика ко мне. Точно так же, как когда-нибудь они приведут меня к моей собственной смерти. Он сказал, что смерть кролика была даром мне, точно так же, как моя смерть станет даром кому-то другому. Мне было плохо. Казалось бы, ничего особенного не произошло, но простые события этого дня что-то надломили во мне. Я пытался думать, что это всего-навсего кролик, однако не мог отделаться от ощущения какой-то жуткой своей с ним тождественности. Дон Хуан сказал, что я должен поесть мясо этого кролика, хоть кусочек. Это закрепит то, что я сделал сегодня. Я не могу. Я кротко попытался отказаться. В руках этих сил мы мусор, ничто, жестко произнес он. Так что прекрати потакать своему чувству собственной важности и воспользуйся подарком силы, как подобает. Я поднял кролика. Он был еще теплый. Дон Хуан наклонился ко мне и прошептал. Твоя ловушка стала для него последней битвой. Я же тебе говорил, время его скитаний по этой чудесной пустыне закончилось.